изъяснить один догматический вопрос. В книге архиепископа Василия Кривошеина, преподобный Симеон Новый Богослов, есть следующее выражение преподобного Симеона. В раю от мужчин произошла женщина, мать всех рожденных от земли. А в церкви верных от жены родился муж, Христос Бог, начаток и жизнь всех духовно возрождаемых от веры в Него. Учение православной догматики таково, что церковь существует со дня Пятидесятницы, созижду церковь мою. Значит, в Ветхом Завете ее не было. Как это объяснить? Во-первых, и в богослужебных наших книгах, и в учении церкви есть выражение о Ветхом Завете «церковь неплодящая». И поэтому говорить просто, что церкви не было, что была просто пустота, и что в какой-то момент она родилась как бы из ничего, нельзя. Понятие церкви мы воспринимаем, ну, скажем, церковно. То есть православная церковь или другие церкви. Но самое понятие церкви в Ветхом Завете или даже в языческом мире, или в христианском учении указывает на группу людей, которая живет в той или в мере, иной мере в Боге. Мы говорим об Аврааме, например, как об отце всех верующих. А он принадлежит Ветхому Завету, и он на краю Завета и предзаветного существования человека. Поэтому мы должны различать, мне кажется, целый богатый ход событий в Ветхом и в Новом Завете. Позвольте мне вот что сказать. Мы говорим о Ветхом Завете и о Новом Завете. Ветхий Завет начинается с Авраама. Каким же образом у нас в святцах Адам, Ева, Енох, Дан, Мелхиседек, которые все вне этого завета? Это объясняется тем, что мы привыкли говорить о Ветхом и Новом Завете, как будто это две единственные грани. Но можно говорить о том основном первоначальном завете, который Бог заключил с человеком, когда Он создал его по образу своему и по подобию, и этот образ не был стерт или снят грехопадением. Значит, весь период, который предшествует Ветхому Завету в нашем понятии, то есть моменту, когда Авраам заключил с Богом завет, принадлежит иному завету, но все еще существующему. И это очень нам важно помнить, потому что не только это объясняет то, что церковь признает святость людей, живших до всякого завета, а что они в завете, но в ином, и что не только верующие, но всякий человек с Богом соединен таинственно, непостижимо для нас, это не важно, что это непостижимо для нас, этим первичным таинственным заветом образа Божия. Теперь, началась ли история церкви с Пятидесятницы? Это не так, мне кажется, просто. Опять-таки, мне кажется, есть разница между поворотным пунктом, моментом, когда что-то завершено, и процессом, который ведет к этому. И можно ли сказать, что апостолы были не церковью в таком радикальном смысле между моментом, когда Христос явился им воскресшим, и моментом Пятидесятницы? Неужели они пребывали в каком-то вакууме, в какой-то пустоте? Чего-то не хватало, но что-то уже было дано. И мне кажется, что нам приходится с осторожностью относиться к тому, чтобы так резко разграничивать понятия. Я думаю, но это не то, что мое измышление, но мне кажется, что это не общее место, скажем, богословия, что дар Святого Духа был дан различно два раза церковному обществу. Вы помните, что в 20 главе Евангелия от Иоанна Христос встал перед своими учениками, дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят». Это не слова, это действие. И что же тогда случилось? Ни один из них не стал тем человеком, которыми все они стали после Пятидесятницы. И я помню одно богословское сочинение, написанное на Западе, где говорится о том, что Христос дал своим ученикам Духа Святого в их совокупности, в их единстве, как церкви. Он Христос дал своим ученикам Духа Святого в их совокупности, в их единстве, как церкви он дается. Никто из них не стал как бы личным обладателем этого дара. Они получили его в их совокупности. И, например, когда апостол Фома через неделю присутствовал на втором явлении Христовом, ему не надо было приобщиться этому дару Святого Духа через новое действие. Он вместе с другими им обладал как зачаточная, начинающаяся церковь. Тут можно было бы провести параллель между сошествием Святого Духа на Спасителя после его крещения и этого дара Святого Духа тем людям, апостолам, которые уже были с ним едины и уже были телом его в истории. А в Пятидесятнице дар Святого Духа иного рода. Языки огненные сошли на каждого из них в отдельности. И каждый из них достиг той полноты, которую он мог лично, как лицо, получить. Но это стало возможным, потому что Дух Святой был в их среде, они принадлежали уже к тайне Царства. Я не знаю, удовлетворительно ли я ответил на этот вопрос, но попробую ответить на следующих. Как понять слова «Свет Христов просвещает всех»? Бог есть свет, и всякий, кто хочет приобщиться свету, может ему приобщиться. Христос, Бог, дает всем возможность получить этот дар. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: сердце наше вам открыто, но в ваших сердцах тесно. И только в мере того, что в наших сердцах тесно, мы не в силах принять или не способны принять тот дар света, который нам дается. И когда Господь нам говорит о том, что все, полагаемое в свет, делается светлым, когда Он призывает нас быть детьми света. Вот о чем Он говорит. Но свет, как я попробовал указать раньше, это не только как бы вещественное сияние, это раскрытость до конца, не оставляющая ничего в потемках, во тьме, в полутьме. Бог есть свет, как я пробовал сказать, потому что Он полнота без становления. Он жизнь, но Он не становление. В нас есть зачаток жизни и становление. В нас как бы возрастает жизнь. И в этом смысле мы являемся как бы с одной стороны существами, которые уже обрели некую форму, реальность, и одновременно существами, в которых есть какие-то глубины, еще не раскрывшиеся, тайны или тайна каждого человека. И Христос изливает на нас свой свет, проливая его в те глубины, которые мы ему раскрываем, но насильственно Он не покоряет нас. Нам достаточно ему сказать: Господи, покори меня, победи, войди, пролей свой свет, что бы ни стоило. Да, Он это сделает. Но Господь насилия не применяет к нам. И поэтому есть это как бы страшное равновесие между волей Божией и волей человеческой. Воля человеческая в каком-то отношении ничтожна по сравнению с волей Божией. И однако она одарена страшной властью. Мы можем сказать «нет» Богу. Как Максим Исповедник говорит, Бог может все, за исключением одной вещи. Он не может заставить нас Его любить, потому что любовь – это предел и полнота свободы. И в этом смысле свет Христов просвещает всех. Нам говорит о том, что свет всем предлагается, всем открыт. И всякий, кто откроет свою душу, станет сыном света. И это радостная весть. Каким путем или каким образом чаще всего молодые люди на заповеди, в частности Евангелие, в церковь приходят, то есть становятся христианами православными? Несколько слов о религиозно-нравственном состоянии общества и молодежи на Западе. Люди приходят очень разно. Приходят и молодые, и старые. Приходят из совершенно различных как бы горизонтов. Есть люди, которые обошли весь мир, говоря образно, которые все испытали, которые были ли крещены или нет, ушли из той церкви, которая их крестила, были безбожниками, ушли в какие-нибудь невероятные секты, уходили в буддизм, в ислам, в индуизм и так далее. Это, конечно, относится больше к старшему поколению. Молодежь в Англии, я думаю, в некотором отношении похожа и на здешнюю. Огромное число этой молодежи некрещенное или было крещено и никогда дальше крестильной купели в церковь не заходило. Ну, родители крестили, и на этом кончилось. Говорят в Англии, что есть христиане, которые в церковь прибывают только на четырех колесах. В коляске, когда их крестят, в машине, когда они венчаются, и когда их хоронят. Но иначе пешком не ходят в нее. И таких довольно много. Теперь, каким образом они набредают на нас? Потому что это очень реальный вопрос. Потому что церквей-то у нас очень мало. Есть греческие церкви, приблизительно 50 церквей на всю Англию, но греки живут такими скоплениями, их полмиллиона сейчас в Англии, то есть греки, киприоты, люди греческого языка, и они не открываются на Запад вовсе. Поэтому они играют небольшую роль. А русских очень мало. Скажем, если есть 2000 русских, в Англии это все и обчелся. Поэтому для того, чтобы набрести на русское православие, которое единственное понятно англичанину, в скобки, я как-то служил, принимал участие в хиротонии греческого епископа в Средней Англии. Там был, значит, греческий митрополит, архиепископ, 6 его викариев, сонмы духовенства, бесконечное количество мальчишек, которые бегали и мешали. И там было 2 англичанина, священника. И когда служба кончилась, они в изнеможении от того, ну, базара, который происходил в алтаре, сели и один другому говорит: не было бы славянского православия, невозможно было бы обратить ни одного англичанина. Вот. Теперь, приходят они вот как. Во-первых, случайно. Несколько лет тому назад я проповедовал на порту в Лондоне, проповедовал на порту в Абердине, в Шотландии, и проповедовал на улицах города Оксфорда. Я, значит, был одет в рясе, в скуфейке и с панагией. Собиралось каждое утро человек 70. И я, значит, час говорил, и час или полтора отвечал на вопросы. Просто случайной толпы. В какой-то день, когда все разошлись, это был конец января, холод был жгучий, молодой человек остался. В длинной свитке, с длинными косматыми волосами, с каким-то значком вокруг шеи, говорит: почему, собственно, вы не ходите на наше собрание? Я говорю, что, а какие собрания, почему бы мне ходить? Ну, говорит, я хиппи. И вы тоже хиппи. Я говорю, по какому признаку? Ну, говорит, смотрите, одеты, как никто, носите бороду, какой-то значок у вас вокруг шеи и на груди висит. Самый заправский хиппи. Я сказал: ну, коли хиппи, где ваше собрание? И в тот же вечер я отправился, значит, на собрание хиппи. Была большая пустая комната. Сидели они, значит, на матрасах. И кто-то из них, молодых, читал свои стихи. Что меня поразило, это то, как они слушали стихи этого молодого человека. Вы знаете, как молодые люди слушают стихи, которые один из их товарищей слушает. Ну, так, с какой-то долей готовой усмешки, скажем. А тут они благоговейно слушали, будто он свою душу излагает, изливает. Значит, можно отнестись серьезно, благоговейно. Потом кто-то еще выступал, а потом я из своего угла, где сидел, на четвереньках выполз и говорю, что: а теперь я хочу вам сказать, почему я верующий. Ну, и сказал. Причем кончилось вовсе не благоговейно возвышенно, а кончилось тем, что когда я кончил, было молчание, думал: Господи, неужели теперь начнется такое созерцательное молчание, из которого не вылезешь? И вот в этот момент ворвался в этот зал громадный черный пудель, который пробежал вокруг, стал передо мной, фыркнул мне в лицо и убрал. И это разрядило атмосферу. Но в результате они меня попросили с ними провести одну ночь в молитве. И мы собрались. И в течение от 10 вечера до 8 утра мы молча вместе молились. Но в такой собранности и тишине, которую я рад был бы в православном храме видеть. Я провел предварительную беседу с 4 часа, чтобы было какое-то общее русло, направление. Потом мы молились, потом новая беседа, снова молились, и утром разошлись. И из этой группы человек 10 потом стал ходить к нам в церковь, мы их крестили. И они стали православными. Это не значит, что мы их крестили через 2 дня. Мы большей частью выдерживаем людей 2 года, 2 года с половиной, 3 года раньше, чем их принять. Ну, пришли. Вот вам хиппи. И преимущество выглядит как никто. Теперь, бывают, есть такие, которые просто глубоко разочарованы в той церкви, которой они принадлежали изначально. Католическая ли церковь, англиканская ли, или ну, разные, скажем, баптисты, пятидесятники и так далее. Они к нам приходят, и первое, что их поражает, это молитвенный дух нашего богослужения. То, что все богослужение является молитвой и поклонением живому Богу. Что центр не пастор, не проповедник, не человек, а абсолютный и единственный центр – Бог. И что священник перед ним, ему поклоняется, и ему служит, и благоговеет, так же, как любой прихожанин. Он не на особом положении. Он не стоит вот у кафедры лицом к людям и не учит их. Вы знаете, что такое наши проповеди? В конце это не лекции. Проповедь – это слово, которое вы говорите от сердца в сердце. И это их поражает. Некоторые люди делают более какие-то так глубокие, потрясающие их открытия. Я помню человека, которого я крестил впоследствии. Он был неверующий, не активный какой-нибудь безбожник, а просто безбожник. Для него Бог не существовал. И его попросили принести какой-то пакет какой-то прихожанке в наш приход. Он рассчитывал, что он придет после конца богослужения. Но ему не повезло. Он пришел, когда служба еще шла. И он мне потом рассказывал, что он вошел, сел сзади, не ожидая ничего хорошего, просто, ну, пришел слишком рано ждать. И вдруг его охватило сознание, что в этом храме какая-то, ну, атмосфера, как он выразился, что-то, чего нет на улице и чего он не встречал ни на работе, ни там, ни сям. Что есть какая-то густота какого-то присутствия чего-то. Ну, он подумал, ну, это вероятно. Ладан, иконы, пение, коллективная психология собравшихся людей. Но заинтересовался и решил прийти как-нибудь, когда другая служба. Пришел и пережил то же самое, что тут что-то есть. Как вам сказать, густота какая-то есть чего-то. Но он решил, ну да, хорошо. Надо мне посмотреть на этот храм, когда людей нет. Потому что они-то это называют Богом. А это, может быть, межпсихологические какие-нибудь волны. И он пришел, позвонил в дверь, я живу в сторожке храма. Я ему открыл, говорю, что я хочу посидеть у вас в храме. Можно? Только я хочу побыть... Ну, одному, иначе сказать, не лезьте. Я ушел к себе, и он просидел и ушел. Впоследствии он стал приходить в храм. И он мне сказал, что когда он сидел один, он почувствовал в этом храме живое присутствие. И он сказал, значит, помимо ладана, икон и так далее, есть живой Бог здесь. Но на что мне Бог, если от Него никакой пользы мне не будет? И он стал приходить в храм и смотреть на людей, молящихся, и следить, что с ними происходит. Потому что мне говорит, если Бог человека не может изменить, то я и без него проживу. И он говорит, знаете, я не знаю, становятся ли люди лучше, но я знаю, с какими лицами они выходят. Что-то в них происходит. Такое значительное, что я хочу приобщиться этому. И в свое время он крестился. Вот вам еще один пример. Кроме того, люди приходят, потому что я очень много выступаю. Я выступаю с лекциями и в университетах, и в приходах. Я выступаю по радио и телевидению. Я написал несколько книг, которые почему-то продаются. И в результате мы стали православной церковью в Англии, несмотря на то, что мы представляем собой какую-то группу из 2000 людей, в противовес полумиллиону греков. Но доступ есть. И они приходят узнать, посмотреть. Их пленяет красота. Не эстетика, а более глубокая красота нашего богослужения. И то, что у нас есть ответы на вопросы, и то, что мы им предлагаем строй жизни. Не то, что живи как хочешь, а хочешь быть православным, так вот тебе молитвенный строй и нравственный строй. Мне пришлось несколько лет тому назад прочесть 4 лекции в Кембридже, в университете. Тема была такая, я ее именно свел к тому, что я думал, я могу изложить. Тема была такая, Бог, каким я его знаю. Так что я не обязался говорить о Боге в абсолюте, и не обязался покрыть, ну, разобрать все, что можно о нем сказать. Но это было исповедание веры. Ходило каждый раз около 1500 студентов. И один из богословов, который написал очень разрушительную книгу, ко мне подошел и говорит, слушайте, я не понимаю, почему эти студенты ходят на ваши лекции, а на мои не ходят? И я ему ответил, очень просто. Вы создаете неразрешимые вопросы, потому что вы не сумели их разрешить, когда вы были студентом первого курса. Тогда и надо было думать. А я им предлагаю из души, из опыта, не моего личного только, а целокупного опыта православной церкви, ответы, которые умственно выдерживают критику и которые им открывают дорогу. Как человек убеждается, что он соединен с Богом, что это не игра его чувств? Как человеку не ошибиться в этом? Знаете, Феофан Затворник говорил, что признак того, что человек во Христе, это горение и беспощадная решительность исполнять его заповеди. Поэтому, какие у вас бы ни были чувства, если у вас нет сознания, чего бы это мне не стоило, я буду верен Христу, ставьте все под вопрос. Потому что чувство, конечно, навевается всяко. Я не говорю сейчас о каком-то бесовском воздействии, а просто у нас чувства бывают естественные, самые лучшие, но не божественные. Так что вот это первый критерий. Второе, это тоска по Боге и желание молиться. Человек, который не хочет молиться, который молится по долгу, молится по уставу, но не тоскует по Богу, должен быть осторожен, когда вдруг на него находят какие-нибудь мистические переживания, и не спешит считать, что это от Бога. Третье, это критерии, как вам сказать, сборные. Из Серафима Саровского и разных других писателей. Если в человеке есть свет, если в человеке есть тепло, если в человеке есть то, что я только что сказал, это отношение ко Христу, если в человеке есть смирение, и желание быть забытым, тогда можно сказать, что есть, что он на пути. Если есть надменность, гордость, сознание своего превосходства, если у него не ум холодный, а сердце холодное, это не от Бога. И, наконец, но это, конечно, вопрос другого рода. Бывают поразительные моменты, когда человек достоверно знает, что что-то с ним случилось божественного. Я вам дала примера, дам. Молодой человек во время немецкой оккупации шел ночью по Парижу и проходил через один из мостов. И вдруг его охватило такое чувство присутствия и величия Бога, что на этом пустом мосту он встал на колени и поклонился до земли. Вот это реально нечто. Потому что он и не в церкви был, и не на молитве был, и ничем благочестивым в таком специальном смысле не занимался. Вдруг он стал перед Богом, или вернее, Бог предстал перед ним. Другой случай, это о молодом человеке тоже, который уверовал во Христа, молился и искал правды Божией. И он мне рассказывал о том, как он ехал на автобусе и молился, прося Господа ему дать понять, что значит вселение Святого Духа. И вдруг его охватило нечто. Свет, тишина и любовь вдруг раскрыла его сердце, любовь ко всему, ко всем обстоятельствам, ко всем людям, которые потом в течение 50 следующих лет в нем не умирала. Но в конечном итоге две вещи. Во-первых, духовник должен следить за этим и ставить вопрос, и не давать нам зарываться и подниматься в небеса. Как Исаак Сирин говорит, если увидишь новоначального, поднимающегося к небу, схвати его за ноги и сбрось на землю, потому что чем выше он поднимется, чем больнее ему будет падать. И это очень важно. Не гасить дух, не гасить в человеке надежду или сознание, что да, действительно Бог прост, близок, ласков, но помнить, что чем ты больше знаешь Бога, тем в тебе возрастает смирение и сознание того, кто же ты такой, что Бог, такой великий и такой святой, мог к тебе приблизиться. Смирение святых происходит не от того, что они заглядывали свою душу и видели, до чего они плохи, а от того, что они видели величие Божие и только могли пасть ниц. И это очень важная вещь. На какой степени совершенства находится ваше паство? Знаете что? Я вам ее определю словами Ефрема Сирина, который говорит, церковь не общество святых, а толпа кающихся грешников. Если вы говорите о совершенстве, мы все никуда не годимся. Если вы говорите о том, что у нас никого нет, который не стремился бы куда-то, не благоговел бы перед Богом, не старался бы стать достойным того звания, которым признан, я бы сказал, да. Но если вы скажете, успешны ли, я скажу, нет, начиная с их пастыря. Я думаю, что я раз как... Знаете, в Англии существует общество для пьяниц. Это общество называется Alcoholic Anonymous. То есть вы вступаете в это общество, можете дать свое имя, можете дать вымышленное имя, но это все люди, которые друг о друге знают, что они пьяницы, И что единственная их надежда в том, чтобы один другого поддерживал. Я как-то в проповеди сказал, что возьмите идеалом прихода это общество пьяниц. Потому что в нормальном, православном, ну, христианском приходе не все знают, что они грешники, и не знают, сколько им надо сделать для того, чтобы отрезвиться от греха. А они все знают, и потому отрезвляются. Какое мнение западных вероисповедания о жизни русской православной церкви? Сведения о русской православной церкви очень пестрые и противоречивые. Как что читаешь? В общем, православная церковь, как Россия, непонятна западному человеку. Им непонятна жизнь церковная, какой мы ее понимаем. Им непонятно наше взаимоотношение, скажем, с безбожьем или с агрессивным безбожьем. Они не понимают, без того, чтобы долго им объяснять, то, что святейший патриарх Алексей мне раз сказал, церковь — это тело Христово, ломимое во спасение окружающего мира. И поэтому нет понятия церкви и окружающего мира, стоящего как два бойца друг против друга. Есть понятие церкви, которая живет во Христе, но для спасения мира. Мы посланы в мир, мы апостолы. И это апостольство вовсе не означает, что мы должны на перекрестках держать речи, но что наше призвание быть таким присутствием в мире, который бы открывал бы души и глаза. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь об отрывке в Евангелии, который читается после Пятидесятницы, о слепорожденном. Там есть малюсенькая фраза. Слепорожденный спрашивает Христа, а кто же тот Мессия, которому я должен верить? И Христос ему отвечает, ты видел его. Для нас слова «ты видел его» не представляет собой ничего особенного, потому что мы все зрячие, и мы все время что-то видим. Но для человека, который за день-другой до этого был слеп от рождения, слово «видеть» имеет совершенно иное значение. Весомость его огромная. И представьте, что случилось. Христос открыл зрение этому человеку. И что же этот человек увидел? Первое, что он увидел, это Бога, пришедшего плотью для спасения мира. Первое, что он увидел, заглянув в глубины Христовых глаз, это божественное сострадание и любовь. И вот мы должны были бы быть такими, что человек, нас встречающий, мог бы увидеть в нас откровение новых глубин. Есть такое присловие, что никто не может оставить мира и всего, что в нем, если он не увидит на лице и в глазах хоть одного человека вечность, пришедшую в силе. Вот чем мы должны бы быть. И в этом смысле, конечно, надо иметь глаза, чтобы видеть. И русская церковь для западного человека очень трудная, непонятная. Послание к евреям. Говорится, без пролития крови не может спасти человек. Какая тайна в пролитии крови, причем невинного существа? Если возможен такой вопрос. Знаете, кровь проливается различно. Можно проливать кровь физически.
Те из нас, которые были на войне, отлично знают, что это физически обозначает. Но в порядке спасения надо пролить кровь сердца. Древнее присловие «пролей кровь и примешь дух», разумеется, не значит «стань физическим мучеником только». Это значит жизнь свою излить до конца, без остатка, что в тебе ничего не осталось. И когда Павел говорит о пролитии крови, я думаю, что он говорит именно об этом. Истощи всю свою жизнь, чтобы тебе кровинки не осталось, ради любви к Богу и ради любви к человеку. И что касается невинного существа, мне так представляется. Чему учила людей ветхозаветная жертва? То есть убиение ягненка, вола, голубя. Что же это значило? Не значило ли это в первую очередь, самым значительным образом, что потому что ты грешен, невинный будет страдать? Ударение именно на том, что потому что я грешен, мой грех перекладывается на невинное существо, и это ему будет стоить жизни. И если мы так смотрели бы на вещи, мы бы относились бы иначе к этим картинам Ветхого Завета о жертвоприношениях. И это, конечно, образ того, что единственный невинный Христос умрет, потому что я виноват. Я вам могу дать, может быть, пример. Нет, не пример, а напомнить нечто. Французский католический богослов Жан Данилю в одной из книг своих написал, что страдания являются единственной точкой соприкосновения, единственным местом скрещения между злом и жертвой. И всякая жертва, невинная или даже виновная в какой-то мере, потому что она является страдальцем, получает божественную власть простить. И это, мне кажется, страшно важным. Каждый раз, когда совершается зло над человеком или над людьми, это зло врезается или в душу, или в плоть человека. И этот человек может простить или не простить. Если он не простит, он себя связывает в один узел с тем, кто причиняет зло. Вспомните страшную месть Гоголя. Он не простил, но он тоже не может быть прощен. Это невозможно, потому что нельзя войти в царство любви, совершив дело ненависти. С другой стороны, мы видим и на примерах людей, что это так бывает. Я помню, сразу после войны я читал в одной из немецких газет текст письма, которое было найдено в концентрационном лагере немецком. Написанное оно было евреем, который там погиб, на клочке бумаги. Там говорилось следующее. Это была молитва. Я дословно не могу воспроизвести, но смысл такой. Господи, когда придет время суда и возмездия, не вмени нашим мучителям тех страданий, которые они нам причинили, но взгляни на плоды этих страданий в нас, на наше терпение, на наше взаимное товарищество, на нашу взаимную лояльность и так далее, и пусть эти плоды будут оправданием их. Это самое потрясающее, что я читал, но так как я вам передаю, оно очень слабо. Но те из вас, у кого есть, или может быть, как ранние номера ЖМП, могут там найти текст моей книги «Живая вера», и там она приводится полностью. И он говорит дальше, только чтобы мы не были как бы призраком ужаса для них, а их спасением. И я помню другого человека, близкого мне человека, который я знал с юных лет, который вернулся после 4 лет тоже из лагеря. Я его встретил в Париже, и он был еще, воевал еще в Первую войну. И при первой встрече ему сказал: «Федор Тимофеевич, что вы принесли из лагеря?» И он мне ответил: «Отчаяние, недоумение». Я говорю: «Неужели у вас поколебалась вера?» Он говорит: «Нет. Но пока я был в лагере и был жертвой всего того, что нам приходилось переживать, я мог молиться Богу о том, чтобы наши мучители были прощены. И я знал, что Бог не может отвергнуть мои молитвы, потому что страдание-то было мое. А теперь я свободен. Может быть, эти люди не поняли своей жестокости, не раскаялись. А может ли Бог услышать мою молитву теперь, что я на свободе и не страдаю?» Вот вам второй пример. Таких примеров я могу привести гораздо больше. Что вы думаете о Туринской плащанице? По правде сказать, ничего было бы самым таким умеренным ответом. Во-первых, то, что Туринская плащаница принадлежит первому веку, не доказывает того, что она плащаница Христова. Второе, но это уже очень личное и нелепое, я не могу себе представить Христа таким, какой он на плащанице. В-третьих, я думаю, что промыслительно у нас нет портрета Христа, нет такой картины, которая нам давала бы историческое очертание его плоти. Икона не есть портрет. Икона это опыт церкви о Христе, который выражается одним из членов церкви, но это опыт Бога-человека, это опыт о Христе в целом, тогда как портрет или фотография, как Туринская плащаница должна бы быть, ограничивает нас одним моментом и одним состоянием. И последнее, я такой тоской думал, как бы жутко было, как бы грустно было, если только бы люди белой расы могли бы себя узнать в лике Христовом. Меня так радует, когда я вижу, ну, иконы, да, настоящие иконы, написанные японцами, китайцами, африканцами, где Христос – китаец, японец, негр, но со всем качеством иконы. И как было бы грустно, что во все страны надо было бы привозить образ Христа, который им бы говорил: «Ты черный, ты желтый, ты такой или сякой, а Христос был белый, он наш». Это как бы религиозный колониализм. И поэтому я не сужу о том, подлинное, неподлинное. Но я просто радуюсь тому, что, слава Богу, у нас иконы есть всех видов, всех типов, говорящих о Христе, а не о плоти Христовой. Что я думаю об экуменическом явлении? Видите, с одной стороны, это дивное и замечательное явление в том, что христиане обратились лицом к лицу друг к другу, и, несмотря на очень резкие и реальные разногласия, все-таки могут в себе признать, в других признать христиан. Был момент, когда люди не признавали в другом христианине христианина, потому что не принадлежал их церкви. В конце прошлого столетия Владимирский епископ написал книгу, которая называется «Основное богословие», где он ставит вопрос, как относиться к чудесам в католической церкви или в протестантизме. И он отвечает: бесовское явление, потому что чудеса могут совершаться только в православной церкви. Ну, слава Богу, мы от этого отошли. Потому что, я не знаю, вы тоже встречаете, но я вдоволь встречал и католиков, и протестантов, и сектантов всякого рода, которые так любят Христа, так ему преданы, и так живут по его заповедям, и порой так умирают за его имя, что сказать, они не христи, просто было бы уродство, было бы кощунственно. Это самая положительная сторона. Теперь, положительная сторона тоже в том, что после довольно долгого периода, когда христиане, которые друг друга только-только начали открывать как братья и смотрели влюбленными глазами друг на друга, мы пришли к периоду, когда мы можем серьезно говорить о том, что нас разделяет, без того, чтобы оскорбить человека. И это очень важно, потому что нас разделяют очень реальные вещи. Не только случайности истории, а истины о Боге, истины о человеке, истины о, о спасении мира и о мире. И поэтому экуменическое движение не имеет никакого будущего, если мы не будем дальше вдумчиво, серьезно относиться к тому, что нас разделяет, потому что у нас один Господь. И потому что, как бы мы не были разделены на какой-то плоскости, единственное, чего мы хотим, это того, чтобы Дух истины открыл нам полноту истины и чтобы нам стать Христовыми до конца. Теперь вторая половина вопроса. «Стяжи в себе мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Я думаю, что я отчасти на него ответил, когда говорил о Христе и о слепорожденном. Не словами мы можем убедить кого-нибудь, а тем, что человек, встречающий христианина, поставит себе вопрос, каким образом человек, носящий плоть, человек, обладающий той же культурой, тем же историческим прошлым, как и я, может быть настолько иным. Причем иным не потому, что у него странные идеи о том и о другом, но все его существо есть правда, истина, любовь. И если у нас было бы вот это измерение, то незачем было бы нам много говорить. Люди бы смотрели бы, говорили бы, как бы мне стать таким? А пока мы довольствуемся тем, что мы какие есть, какие не наесть, а вот я вам все-таки скажу, где правда, она на моей стороне, это не очень убедительно, и это никого не убедит. Серафим Саровский своим видом присутствие мог обратить человека, а такими речами мы не обратим никого. Мы можем только подготовить почву, да, мы можем расчистить предрассудки, мы можем объяснить то, что человек не понимает, воображая то, чего на самом деле нет. Но опыт веры открывается нам через видение. Приди и виждь. Виждь человека, виждь общину, виждь совершающееся в храме богослужение, но причем не формальную его сторону, а вот это чудо Божьего присутствия и Божьего личного действия. я отложу еще второй вопрос, где спрашивают, просят рассказать о моей Суворовской епархии, но это, если у нас будет время. Как сочетать священник-пастырь, священник-монах? И может ли быть пастырь-монах? Я завтра хотел бы говорить о пастырстве. Можно я оставлю этот вопрос на завтра? Вас не будет? Хорошо. Видите, если хотите, я коротко скажу так. Есть священство верующих, есть священство хиротонии, есть посвященность монашеская. Во всяком из этих уровней решающую роль играет следующее. Ты священник тогда, когда ты приносишь Богу в освящение жертву. Мирянин является как бы священником тем, что он себя приносит как дар, как жертва Богу. И может явиться искупительной жертвой, об этом мы говорили в примере Федора Тимофеевича и других. Священник в сане, кроме того, что он должен себя принести, приносит таинственно жертву жизни и смерти Христовых. Но я говорю, он должен себя принести, потому что когда ты совершаешь проскомидию и говоришь, закалается Агнец Божий, если ты с ним не закалаешься, ты один из распинателей. И все. И это очень-очень серьезно. Это не значит, что мы судимся в абсолютных категориях. В той мере, в которой ты можешь участвовать, ты участвуешь. Но в какой-то мере ты должен участвовать. Когда ты проходишь царские ворота, ты вступаешь в область, где никто, кроме Христа, не имеет права стоять, и ты стоишь перед жертвенником, перед местом закаления. И ты жрец. Но ты не можешь этого сделать в контексте нашей веры без того, чтобы себя принести одновременно, вновь и вновь и вновь, принеся себя один раз в крещении. Как апостол Павел говорит в послании, которое мы читаем на крещение римлянам. Теперь, может ли священник монахом быть? Может ли монах быть пастырем? Я думаю, что все зависит от того, что значит пастырство для монаха. Если, скажем, назначение на приход, значит, что он освобожден от своего монашеского состояния и делания, это преступление с его стороны, он не имеет права этого делать. Если, с другой стороны, его уход на приход является новой формой жертвоприношения, да, он может. Я вам дам пример. Простите, я о себе скажу. Знаете, Достоевский говорит, обо всем люди умеют говорить с интересом, но с аппетитом только о себе. Так позвольте, я вам скажу только этот пример. Я принял, я произнес монашеские обеты без пострига всякого за неделю до ухода на войну. Потому что мне казалось, что я хочу перед возможной смертью сделать тот шаг, который я хотел сделать с 17-летнего возраста. Мне тогда было 25 лет. Затем я был пострижен в мантию тайным постригом, оставаясь врачом. И мне казалось, что я отрекся от мира и от всего и вел какую-то монашескую жизнь, строгую, стройную, под руководством своего духовника. Я помню, как-то сидел в своем кабинете, открыл Библию. Нет, я сидел в своем кабинете и ставил себе вопрос. Чем я пожертвовал, когда я принял монашество? По обстоятельствам моей жизни, то есть тех лет, когда я был рожден и подрастал, мира я ничего не хлебал. Я за свою, за 67 лет моей жизни теперь, может быть, был 15 раз в кинематографе, был раза 3 в театре и раза 2 в концерте. Жили мы впроголодь, и, в общем, отрекаться-то было не от чего. И мне вдруг стало жутко, что я Богу просто солгал. Я ему сказал, отрекаюсь от всего, чего у меня все равно нет. А что у меня, что я приобрел, это было дивное, действительно такое дивное, что я об этом тоскую сейчас, состояние, когда никто не знал, что я монах, я мог иметь потаенную свою жизнь с Богом. И вдруг я поставил вопрос, могу ли я сказать, что я от чего-то отрекся, когда я сохранил единственное, что я на свете ценю и люблю. Я помню, тогда открыл Библию, 58-ю, кажется, главу Исаии, и начал читать, каков пост угоден Богу. Я прочел одну фразу, которую вы никогда не найдете в Библии, потому что ее там нет. Но я ее прочел явно, глазами прочел. Там было сказано, дай свою душу на съедение, в общем, голодному. Это был прямо ответ на мой вопрос. Что я могу дать? Дай свою душу. Но я подумал, так ли? Я 3 раза перечитывал это место. И 3 раза явно было сказано, отдай свою душу на съедение голодному. И это был поворотный пункт для меня стать священником. Я стал священником некоторое время спустя, но это был решительный момент, что значит, Бог от меня требует, чтобы у меня ничего не осталось от моей внутренней жизни, которая принадлежала бы только мне, пусть моя жизнь, самая потаенная, самая таинственная для меня, станет базарной площадью, где всякий может прийти и взять. Вот как для меня соединяется пасторство и монашество. Что я плохой монах и что я плохой пастор, это вопрос не меняет. Но по существу я в этом вижу разрешение. Если ты готов все отдать, вплоть до твоей близости к Богу, отдавай. Еще 3 записки вижу, или 4. Складывается отношение между вами и вашими посомыми, простите, я немножко устал. Очень просто. У меня приход, по вашим понятиям, маленький, 1000 человек. Я каждого знаю по имени. За 33 года я, если не всех, кроме, значит, наших стариков, я всех или крестил, или венчал, или принимал православие, всех исповедовал, всех причащал. Я всех называю по имени. Очень многие со мной на «ты». Отношения у нас такие, что когда бы тебе не было нужно меня повидать, можешь прийти. Я вижу людей раза 4, 5, 6 иногда в неделю по 10 или 12 или 15 часов за день. За это время я успеваю кое-кого повидать. Люди, которые живут поодаль, или которым просто по болезни трудно прийти, мы с ними переписываемся. Я пишу духовнических писем, если смею выразить, употребить такое слово себе, ну, между 2000 и 3000 за год. И вот так складываются отношения. Приходят, все говорят, И я как умею отзываюсь. Знаете, я закончу на этом, потому что остальное, я думаю, вам не по силу. Я часто говорю людям, что мой небесный покровитель, вероятно, Валаамова ослица, потому что так часто бывает, что я ответа не знаю, а от того, что человек говорит, вдруг открываются ответы, о котором я понятия не имел раньше. И вот Валаамовой ослицей я так и живу. Вот. В прошлом столетии Игнатий Брянчанинов писал, что монашество себя изжило. Что вы об этом думаете? Что он имел в виду, простите? Я не знаю, что он имел в виду, но я помню, как Феофан Затворник, который тоже на эту тему писал, в одном из своих писем говорит, что приходит время, когда разогнаны будут монастыри и останутся монахи, то есть люди, которые выбрали Бога как единственную свою любовь и которые хотят любой ценой быть с Ним единым и которые готовы ради этого быть в совершенном одиночестве. И когда я говорю об одиночестве, я не говорю о пустыне. Современный большой город иногда более страшная пустыня, потому что в пустыне никто тебя не отталкивает. В городе ты можешь быть оттолкнут всеми и пережить такое одиночество, какое нигде ты не переживешь. И мне думается, что и Игнатий Брянчанинов, и Феофан Затворник в этом были правы. Исторически, конечно, это казалось так. И есть монашество, не монастырское, которое не является просто целебатные формы жизни, а которые являются определенной формой монашеского подвижничества. Питер Виталий Боровой говорил нам о наличии масонов в православной иерархии. Что вы скажете по этому поводу? Я думаю, что в нашей русской традиции масонства в иерархии нет. Но говорят, и, конечно, этого не докажешь, что были или, может, есть иерархии Вселенской Патриархии и Греческой Церкви, которые приобщены масонству. Оставляя в стороне всякое суждение о масонстве как о таковом, мое убеждение совершенно непробитное в том, что человек, который принадлежит церкви, мирянин ли или священнослужитель, не может принадлежать никакой организации, которая определяет его мировоззрение в отличие от церкви или его действия в пределах церкви не от имени церкви, а от имени каких бы то ни было других побуждений. Поэтому, с моей точки зрения, совершенно исключено участие в масонстве или в какой бы то ни было тайной организации или явной организации, которая имела бы власть над человеком. Насколько велико на Западе увлечение восточными религиями? В чем причина? Как велика, на ваш взгляд, эта опасность? На Западе очень большое увлечение восточными религиями. И это происходит, мне кажется, по двум причинам. Во-первых, потому что западными вероисповедами сейчас в потрясающем кризисе. Кризис веры. Кризис богослужения и кризис нравственности. И поэтому найти опору каждому человеку вероисповедной, то есть в жизни одной из западных церквей,
часто не удается. Скажем, отрицание воплощения, отрицание Божества Иисуса Христа, отрицание воскресения, отрицание реальности таинств сейчас так распространилось не только у англикан и протестантов, но и в католической церкви, что многие просто уходят, потому что что же нам, во что мы нам верить и чем нам жить. И другие формы, скажем, богослужения в результате беднеют, потому что есть такое правило, что богослужение оформляется верой и выражает веру. И когда вера делается тусклой, или когда в ней нет уже живительной силы, то богослужение делается уже проформой. Это делается полуконцертом, вместо того, чтобы быть моментом созерцательного поклонения Богу. Другая причина в том, что восточники, будь они буддисты или индуисты, и мусульмане, указывают очень точный путь жизни, внутреннюю дисциплину, медитации, молитвы, поведения, поста и так далее. И люди в этом находят опору, когда у них самих нет такой собственного костяка, они могут опереться на что-то. Тогда как очень часто в вероисповедниках Запада, ну, говорят, читай Библию. Ну, спасибо тебе. Научи меня, покажи, как ее читать. Потому что Библию нельзя просто читать и обязательно в ней найти то, в чем говорится, что говорится в ней. С другой стороны, Тамская церковь и католическая церковь в данное время очень часто как-то не борется с этим, а стремится к такому пониманию других вероисповеданий, которые не всегда происходят от того, что вот наше положение, совершенно ясное и твердое, изнутри этого положения мы стараемся понять, что вы хотите сказать, чем вы живете, во что вы веруете. А такое сознание, что ну да, это богопознание, которое разлито по всей земле, и можно и тут, и там что-то почерпнуть, чтобы обогатить наше христианское мировоззрение. Как видят свои духовные, душевные грехи? Я думаю, что первое, что надо, первый вопрос, который надо себе поставить, это следующий. Если бы моя жизнь открылась бы перед лицом всех, чего мне было бы стыдно? Легко ли было бы мне сказать, вот я перед вами стою, словно лист перед травой, и вы смотрите и скажете, Господи, он-то нам все это рассказывал, а он и врет, и обманывает, и крадет, и так далее. Вот поставьте себе вопрос, чего мне было бы стыдно, если все, что во мне есть, мои поступки, мои мысли, мои чувства, мои волеизъявления, состояния мои различные, открылись бы перед всеми. Это начало. Дальше мы можем поставить вопрос о том, каков Божий суд над человеческой жизнью. Заповеди десятизакония, заповеди блаженства. То, что написано в 5, 6, 7 главе Евангелия от Матфея. Вообще то, что сказано в Новом Завете. А главное, что по мере того, как в нас возрастает видение о Боге, по мере того, как мы Его знаем во Христе и в Духе, нам все яснее делается, как мы далеки от той полноты и величия человеческого, который нам показан во Христе, и от того, к чему я призван. Одна из причин, почему грех так легко в нас действует, то, что мы боимся жить глубоко, зачерпнуть глубоко, заглянуть глубоко. Нам легче жить на поверхности. Мы знаем, как справляться с поверхностными бурями. А пойти вглубь иногда очень страшно, потому что, когда идешь вглубь, сначала как-то входишь в область понимания, тишины, а потом начинается подниматься прямо чудовище морские, чудище, и страшно делается. И в результате мы не доходим до того места, где мы могли бы встретить свою совесть и Бога, потому что Он нас ждет глубже, чем эта поверхность. Он нам сказывается в этой поверхности форме заповедей и явлением того, что такое подлинный, истинный человек во Христе. А свои глубины мы должны познать дерзновенным уходом вглубь. Вот мои родословные. У меня родословно, как у всех, расходится в два направления. У меня и отец был, и мать была. Моя мать сестра композитора Скрябина, и поэтому по этой линии русская вполне. Мой отец тремя поколениями назад, его семья выходцы из Шотландии, откуда у меня и такая фамилия, которая пишется по-западному, еще писалась через два О. Мой дед был врачом в Москве, и он писал свою фамилию через два У. Блу-ум. Ну, вот и вся моя родословная. Я думаю, что это все, на что я могу ответить в пределах, которые мне даны. Последний вопрос, вот этот, я на него ответить не могу. Тут просто вопросительный знак написан. Вот, простите, у меня десяток или немножко больше вопросов здесь не отвечу. Я хотел бы только на один вопрос вчерашний ответить коротко. Мне поставили вопрос о том, что я думаю о канонизации мучеников русской церкви, которое было совершено Карловацким собором епископов в Нью-Йорке в октябре месяце. Я думаю, во-первых, что канонизация святых – дело всей русской церкви, а не какой-то одной группы, находящейся за границей. Второе, я думаю, что канонизация происходила преждевременно, то есть, что не дали достаточно времени политическим страстям улечься, и чтобы решение было принято не на основании каких-то политических переживаний, а на основании вдумчивого отношения каждой личности, о котором шла речь. Есть, однако, одно заявление, которое мне кажется интересным, Антония Женевского, который написал послание своей пастве Западной Европы, в котором он говорит, что он считает, что канонизация должна быть делом всей русской церкви, и что поэтому совершенная в Нью-Йорке канонизация надо рассматривать как благословение на местное почитание, как это было, какое было в течение всех веков, тех или других лиц. И что только когда пройдет время, и вся русская православная действительность сможет произнести свой суд и свое решение, только тогда можно говорить о канонизации, которая имела бы полное значение для всей русской православной действительности. Я думаю, что этим я приблизительно сказал то, что я могу сказать, не задерживать еще лишних полчаса, говоря о личностях и о проблемах, которые те или другие личности собой представляют.